Мы все приходим к дхарме, приходим к гуру, потому что ищем счастье. Ни по какой другой причине. И каждая душа стремится к счастью. Стремление к счастью вмонтировано в душу, встроено изначально. В 5 лет характер ребенка уже сформирован, но не проявлен. В 12 он начинает проявляться, но ребенок еще не несет кармической ответственности. То есть то, что он до 12 лет совершил, не записывается в книгу его жизни. И перед слугами ямы он не несет ответственность за то, что туда запишут. Туда не записывают. После 12 лет его характер проявляется, и он несет кармическую ответственность за свою жизнь. Так говорит астрология, джотиш. Все планеты в нашей судьбе помнят, что мы совершили ранее. Они все имеют очень хорошую память. Это, конечно, не физические планеты. Под планетами имеется в виду планетарные энергии, формирующие наше тонкое тело. И их задача – зеркально отдать нам плоды, результаты наших действий. Все, что было по справедливости, все заслуги, все грехи, все нейтральные вещи. Все это составляет нашу судьбу. Планеты вынуждают нас подвергаться индрия-карме. Карме, обусловленной органами чувств. Когда мы становимся садху, постепенно мы уходим от делания делателя, захваченности органами чувств. Мы начинаем воспринимать прану, сознание. Тогда активируются другие виды кармы. Прана-карма, манас-карма. Когда мы их очищаем достаточно, уходим от чувства делателя, пробуждается недвойственное осознавание божественного источника. Сознание, которое недосягаемо для планетарных влияний, для возврата кармы. Но планеты все равно отдадут нам карму, но на своем уровне. Но они не смогут затронуть нашу подлинную трансцендентную сущность, если мы успели обрести сознание более высокое, чем планеты. Когда мы обрели сознание, независимое от планетарных влияний, мы все равно будем испытывать планетарные влияния. Но тело будет испытывать. Ум – тонкое тело, но не мы. А мы как бы будем отдельно. Поэтому мы будем испытывать телом, но не душой, не сознанием. Мы не будем им подвергаться. Мы сможем сказать, это моя карма страдает, а я не страдаю. А я отдельный. Это мой ум гневается, привязывается, а я не привязываюсь, не гневаюсь, я свободен. Мы сможем увидеть свою карму и улыбнуться ей, сказать «Привет». Вот эта способность увидеть карму, улыбнуться ей, отнестись к ней с иронией, как к игре божественных сил, планетарных влияний, это свойство опытного садху. Мы же, отделив себя от кармы, планетарных влияний, утвердившись в сахаджи, недвойственном осознавании, которое выше планетарных влияний, это начинается с элемента пространства, когда наш ум становится распахнутым, подобным небу ясным. Начинаем осознавать божественный источник и божественную милость, то, что называют бхагавата-карма. То, что не подвластно нашим планетарным влияниям нашей кармы. Это и есть освобождение. И вот пранам, когда ученик рядом с гуру находится на сатсанге или делает поклон, это тоже такой момент, когда вы не подвержены планетарным влияниям. На некоторое время вы как бы пребываете вне вашей кармы. В измерении духовного учителя и в измерении сатсанга, где кармы остановлены. Когда вы пребываете на сатсанге, активируется в гороскопе Юпитер, брихаспати. Интересно было бы посмотреть, как меняется гороскоп в зависимости от сатсанга. В гуру олицетворяет Юпитер, брихаспати, гуру богов. Если есть у кого-то пораженный Марс, пораженная Венера, ну, многие, Меркурий пораженный, то если вы не на сатсанге, ваш Марс будет устраивать ссоры, склоки, если он пораженный. Но если он хороший, он будет делать вас властелином ситуации. Или ваш Меркурий будет делать вас очень изящным в беседах. А если он не очень хороший, вы не сможете находить общий язык с другими словами, другими людьми, потому что Меркурий – это вишудха чакра. Способность к коммуникации, гармоничной коммуникации. Олицетворение Меркурия – это Нарада, божественный вселенский дипломат. Ваша Венера – это способность устанавливать связи с другими людьми, теплые отношения с другими людьми. Много здесь, я не астролог-то, в общем. Это так, поверхностное знание. Главное, чтобы понять смысл. Но когда вы сидите на сатсанге, у вас в тонких телах активируется принцип Юпитера, брихаспати, гуру богов. То есть вы выступаете в роли богов, гуру выступает в роли брихаспати. Это принцип проведения божественных сил абсолюта в данный момент. И все остальные кармы как бы на это время замораживаются. Непосредственная трансляция принципа брихаспати в тонкое тело происходит. Сахасрара чакра открывается. Когда мы созерцаем то же самое, если мы правильно созерцаем и входим в связь со Всевышним Источником, тоже происходит активизация принципа Юпитера, который является своего рода поставщиком ануграхи, божественной благодати, идущей от Бога. Когда мы делаем пранам, касаемся стоп-гуру, намасте делаем. Все это способы активировать эту связь со Всевышним Источником. Связь с Садгуру внутри. Наверное, вы заметили, когда вы делаете пранам, вы не можете думать о других людях, как они к вам относятся, как вы к ним, или о деньгах. Другой принцип действует. Также, когда вы пребываете на сатсанге с полнотой внимания, ваши кармы как бы парализованы. Вот сатсанг закончится, все разойдутся. Вы подойдете к кому-нибудь и скажете, а помнишь, и ваши кармы начнутся. Но сейчас вы не можете это сделать. Вот это и есть принцип сатсанга. Остановиться, остановить свои кармы. Или кто-то другой закончится сатсанг, он пойдет что-то делать. Почему он пойдет что-то делать? Он не сможет не делать. Изнутри что-то его будет толкать делать, делать, делать. Или говорить, он не сможет не говорить. Сила его желаний, его санскритных тенденций заставит его это делать. Только если он не сильный садху. Сильный садху, он перебарывает тенденции наблюдением, самоосвобождением и все превращает в игру. Но обычно практикующий, он средний садху. Он как бы, он в стадии становления сильным садху. У него есть тенденции, но есть и сила осознавания. И он где-то побеждает, где-то проигрывает. Но когда вы на сатсанге, вы все сильные садху. Вы как махасидхи, вы как древние риши, как боги. Сахасрара чакра работает. Чистая божественная инспирация, карма не действует. Это большой способ пребывать в сахадж-самадхи. Когда мы пребываем на сатсанге в полноте внимания, если мы внимательны, расслабленные, осознающие, и входим в созерцание, это усиливается, усиливается, это следует закреплять и закреплять. Вот так, если посидеть 12 лет, то каждый обретет сахаджа-самадхи, потому что его кармы обратятся вовнутрь, сила его души обратится вовнутрь, его индрия-карма будет пресечена, его прана-карма очистится, сила его души обратятся вовнутрь, внутрь, и он поймет, мне ничего не надо делать. Любое делание – заблуждение. Я уже все сделал. Мне нужно пребывать в божественном источнике. Чувство делателя его покинет. Он поймет, мне не нужно добиваться совершенства. Мне нужно пребывать в совершенстве. Мне не нужно стремиться к счастью. Мне нужно открывать себя как счастье, как принцип счастья. Мне не нужно искать. Мне нужно оставаться в состоянии нашедшего. Правильное состояние, в котором пребывают боги и ситхи, все будет больше и больше в нем пробуждаться. Он поймет, мне не нужно казаться, мне нужно быть. Сатсанг – это калибровка нашего сознания в сторону естественного состояния сахадж-самадхи. Однако в процессе такой калибровки, когда мы обнаруживаем свое естественное состояние, нас ждет много открытий. Мы обнаруживаем, что оно не имеет отношения к нашему человеческому «я». Оно может даже пугать человеческое «я» своей отрешенностью и запредельностью. Потому что сахадж-самадхи осознает наше божественное «я». А божественное «я», пробудившись однажды, оно высвечивает все наши иллюзии, все наши изъяны, и заблуждение, и показывает совсем другой путь развития. И наше человеческое «я», видя все это, оно как бы в замешательство приходит. И вот здесь наша задача – научить наше человеческое «я» любить наше новое, открывающееся божественное «я». Между ними – возможно, только любовь. Тогда гармонично будет проходить духовный путь. Наше человеческое «я» должно полюбить наше божественное «я», как любит сын мать, как ребенок любит старшего родителя. Здесь нет равных отношений, партнерских, они невозможны. Здесь отношения старшего и младшего. Наше человеческое «я» должно сдаться и капитулировать перед нашим внутренним божественным «я». И оно должно сдаться по своей воле, добровольно, невынужденно, ни под страхом, ни под угрозами там, страданий сансары, смерти, реинкарнации. Бывает так, люди медитируют, так ум напуган, так реально. Реинкарнация, смерть. Страх – он на некоторое время срабатывает, называют у христиан страх Божий. Да, это важно. Ты должен осознать, что есть силы во Вселенной, которые превосходят тебя. Ты маленькая крупинка во Вселенной. Но долго на страхе духовная жизнь не держится. Он хорош, как говорят, для божественного пенделя. Когда ум где-то в чем-то так зафиксировался, что его не сдвинуть. Иногда такой пендель полезен. И вот страх играет такую роль, страх Божий, когда мы осознаем, думаем, что ж ты, душа моя, так. Но затем все время духовной жизни на страхе как бы духовная практика не строится. Она строится на любви, на преданности, на очень высоких бхавах. И наше человеческое «я» должно воспитать в себе такую любовь. Без нее тапасья, садхана не дают плодов, тех, которые мы ожидали. Бывает, люди аскетичные, отрешенные, устремленные, но чего-то им не хватает в духовной жизни. А вот не хватает вот этого измерения преданности, любви, чтобы свой аскетизм, свою тапасию, свою садхану превратить в божественную игру, превратить в полет, из нудной практики по расписанию превратить во что-то большее, в подношение Богу, в самоотдачу, в слезы преданности, в радость и восторг, потому что боги играют на этих как бы частотах. И благословения приходят из этих измерений. И все это возможно, когда мы делаем поклоны, сидим на сатсанге. Все это предназначено для открытия этого понимания. Поклон на сатсанге – это душа, значит, говорит: «Я вспоминаю о Боге. Я так долго спала, но сейчас я пробудилась к божественной любви. Я ищу тебя, Бог. Я склоняюсь перед теми, кто хоть немного, хоть чуть-чуть больше меня понимает, перед гуру, божествами, другими садху». И вся жизнь садху – это жизнь, если это мудрый садху, это жизнь в непрерывном поклоне, это жизнь в непрерывном поклонении, кроме осознавания и созерцания. Такое дух непрерывного поклонения, он неизбежно приведет нас к прямому контакту с Богом, к прямому переживанию божественного источника. Поэтому, если есть возможность, всегда делайте поклоны и поклонения. Не внешне, так в душе. Не обязательно гуру. Вы можете делать друг другу поклоны. Не обязательно внешне. Если внешне будете делать, не все это могут понять. Тем более люди со стороны. В душе вы можете делать поклоны даже людям на улице. В чистом видении, конечно. Если нет чистого видения, это нет смысла даже. То есть поклон душе – это намасте, значит, я преклоняюсь перед тобой, божественная душа. Ты носитель божественного света и принципа. Потому что принцип бимба пратибимба означает, Бог отражается в каждом существе. И когда мы делаем такие поклоны, то мы контактируем не с умом, не с телом, не с личностью, не с характером, а с сущностью души. И мы тогда прозреваем, что каждый человек ведь не сам по себе, он не отделен по себе. Это клетка, частица тела Бога. И когда мы контактируем таким образом с человеком, даже с животным, мы контактируем с телом Бога. Ведь совокупность всех физических тел во Вселенной, вишва, это и есть тело Бога, называемое вишва. Совокупность всех душ тонкого мира называется тайджас. Вселенское тело Творца Ишвары. Совокупность всех причинных тел называется праджня. И то, что мы называем живыми существами, это на самом деле три стопы брахмана абсолюта. Три части Бога. Вот с чем мы контактируем, если поглубже посмотреть. Сейчас мы будем призывать божественных существ. И есть описание визуализаций. И очень важно понять, когда делать какие визуализации и как их делать. И это приходит не сразу. Сначала мы запоминаем текст, потом держим в голове перевод, чтобы наша практика была неформальной. Даже это требует времени. Иногда поешь три года, а текст не держится в голове. Это надо сделать, чтобы ваша молитва была уже не умственно искренней. Затем мы учимся визуализировать божество, настраиваясь на его чистые качества, представляя его в чистом пространстве голубого цвета, элемент пространства, в сиянии радужных лучей, в чистейшей форме со всеми атрибутами. Затем мы учимся вызывать веру и преданность божеству, видя его как эманацию Брахмана Абсолюта. Затем мы устанавливаем с ним мысленный контакт, понимая при этом, что оно неотделимо от естественного состояния природы ума. И мысленный контакт предполагает нашу мысленную речь, то есть мы слова молитвы переводим в мысленную речь на уровне тонкого тела и подносим ее также божеству. Когда мы научились этим начальным принципам, следующий принцип мы учимся делать манасик пуджу, то, что делает пуджари снаружи, подношение пяти элементов, гирлянды, на алтаре, все, что есть. Мы визуализируем в уме, так как это описывал Шри Шанкарачарья в тексте Шива Манаса Пуджа, в каноническом тексте. Это один из текстов классика Манасик Пуджа. В уме подносим арати, благовония, цветы, огонь, которые пробуждают наши тонкие кармы, связанные огонь со зрением, и значит зрение очищается, поскольку подносится, и мы получаем в качестве просады очищенный элемент огня. Вот когда мы делаем вот так, нам подносят пламя, мы делаем вот так или вот так на расстоянии. Это значит, мы берем пламя, очищенный элемент огня, и в качестве просада благословение получаем. И в этот момент наши подсознательные ассоциации, связанные со зрительными образами, в прошлых жизнях накопленные, очищаются. Таким же образом, когда запах благовония от божеств мы в качестве просада вдыхаем, вся карма запаха прошлых жизней очищается. Таким же образом, когда мы просад едим с алтаря, вся карма, накопленная вкуса, очищается с прошлых жизней. Каждый элемент, каждый символ – это элемент. Он пробуждает цепочку ассоциаций подсознания, накопленную карму. И когда они контактируют, ведь элемент поднесен божеству, вся наша карма, связанная с цепочкой ассоциаций старых самскар, она сталкивается с пхавой божества. И в этот момент происходит очищение самскар-шутхи. В этом принцип пуджа. И манасик пуджа важна здесь. И следующий, после того, как мы провели манасик пуджу, мы все завершаем растворением недвойственности, растворением визуализации, осознанием принципа шивам путва, шивам яджет. Ты можешь поклоняться Шиве только когда ты сам будешь пребывать в измерении Шивы. То есть нам важно на этом этапе осознать недвойственность божества, недвойственность своего ума и войти в общее единство с божеством на уровне Абсолюта. Реализовать Махавакью Таттвамаси. Все это 8 этапов тантрийского поклонения, которые мы выполняем. И за эти 8 этапов мы получаем 3 благословения. 3 импульса ануграхи, так можно сказать. Первый, когда визуализируем божество. И вот как это вот? Это нельзя представлять технически, это не физика, это скорее пси-физика. Вот вы поете текст, вы читаете молитву, визуализируете божество и представили хорошо Лакшми, она такая красивая. И у вас такое вдохновение, душа, вот это какая красивая. И вот ваше тонкое тело затрепетало. И в этот момент, когда оно затрепетало, ваша форма изменилась. Она стала тоже иконописной. Корона появилась, трезубец, серьги, какая-то дорогая одежда, и пхава изменилась. И вот если вот этот момент есть, идет внутреннее преображение души, значит, благословение произошло. Ведь благословение, оно очень тонко сначала происходит. Это не то, что падают цветы неба, випхути материализуется. Вначале оно очень тонко. Но когда ваша душа затрепетала и крылья выросли, это произошло благословение. А второй импульс ануграхи – это когда вы делаете подношение манасик пуджу, подносите мысленно арати вместе с пуджари, благовония, цветочки, огонь, воду, дупам, димпам, наведьям, пищу. Когда ваши чувства затрепетали, и вы почувствовали, что ваши ассоциации очистились, что что-то чистое проникло в глаза, в уши, в зрение, в осязание, в обоняние. Это значит второй импульс ануграхи. Теперь очистились ваши индрии, тонкие индрии на уровне тонкого тела. Произошло преображение еще дальше, и ваше тонкое тело приобрело очищенные индрии. Это второе благословение. И, наконец, третий импульс ануграхи, третье благословение. В конце, когда вы вдруг поняли, что вы и божество – это одно сознание, один бесконечный сияющий свет, один принцип абсолюта, что все это – игра единого абсолюта, что вы – абсолют, поклоняетесь другому абсолюту в теле божества. Абсолют в теле божества более чистый, состоит из тонких пран. Вы имеете грубое тело, но это одно и то же. Между вами нет разницы. И вот это понимание, третий импульс ануграхи, самый важный. Он позволяет понять принцип таттвамаси. Ты есть то. Ты есть абсолют. Ахам брахмасми. Я есть единый брахман. Нет двойственности. Поклоняющиеся и поклонение – это одно. И вот эти три импульса ануграхи, они ведут к пробуждению внутри нас трех пробужденных тел. Первый благословляющий импульс ведет к появлению ситхадеха, тела совершенных проявлений. Тело, которое может контактировать с материальным, грубым миром, более плотным миром, совершенным образом, потому что оно само в присутствии чисто. Второй импульс – к появлению пранавдеха, божественного тела, потому что тонкие чувства очищаются. И третий импульс – к телу пустоты, света и недвойственной мудрости, называемому джнянадеха. Таким образом, вот эти три благодати, три потока благодати пробуждают в нас или зарождают семена этих трех божественных тел. Это во время одной визуализации только одному божеству. Например, Ганеше, Лакшми, Сарасвати, Дататреи. И в течение баджан-мандалы мы делаем от 5 до 8 таких визуализаций. То есть, если 3 божества, если поклонение идет 4 божествам, то каждое божество дает по 3 раза благословение, 4×3 – 12. Так я считал. 12 раз ваша душа должна воспарить на крыльях божественного. Но на самом деле это условная математика. Благословение нельзя посчитать. По крайней мере, мы должны стремиться все время быть в этом потоке, выполняя эти практики визуализации. И когда душа получает благословение, рисунок ее судьбы меняется, ее будущее меняется. На физическом уровне как можно почувствовать? Дыхание утончается, становится редким, коротким, как говорят, дух замирает, потому что ветры в сушумну входят, прана идет через обе ноздри, тонкий звук может появиться, как признаки вхождения ветра при кундалини-йоге. Или вы ничего не чувствуете такого, но ваше настроение улучшается. Словно душа воспаряет на крыльях чувство восхищения сознанием божества. Внезапно откровение некое пришло, какое сознание есть у божеств. Более сильные благословения могут даже физически проявляться. И при сильных благословениях деваты из высших миров нисходят к алтарю. Брахма может послать свою эманацию. Вряд ли он сам придет, чтобы почтить нас своим присутствием. Для этого нужно иметь очень святое сознание и тапасю делать. Но какие-то эманации святых могут появляться. Не обязательно вы их будете видеть физически. Но вы их можете почувствовать, как внезапно, словно разуплотняется кармическая реальность. словно реальность утончается и что-то божественное проявляется. А когда более сильное благословение могут материализовываться звуки, материализовываться випхути. Иногда божества могут пробуждаться в каналах, и на это время проявляются какие-то силы, ситхи. Но главное благословение для нас – это благословение переживания недвойственности. Брахма Хамбхава.